Давайте продолжим. Вторая наша тема на сегодня – это Тора и Талмуд. Тора, Талмуд – еврейская ученость. Что такое Тора? Все? Да, Тора это пятикнижие Моисея, правильно. Но не только. Вернемся к началу. Тора была дана на горе Синай. Во время Синайского откровения Бог условно спустился на гору, передал людям, через Моше передал две скрижали завета. На этих скрижалях были написаны 10 заповедей. Это момент дарования Торы. Это момент, когда Всевышний Бог передал еврейскому народу Тору. Моше Рабейну, Моисей, на следующий день, на следующее утро, после дарования Торы, после Синайского откровения, поднялся на гору Синай. Когда мы имеем в виду поднялся на гору Синай, он поднялся условно на небеса. Там, на небесах, в течение 40 дней, он учил Тору от самого Всевышнего. Всевышний Бог ему просто диктировал Писание. Пятикнижие Моисея. Сиди и записывай. Вначале был создан, да, небо и земля, потом на шестой день был создан человек, потом был там, у него потом был потоп, потом был Авраам, да, и так далее, и так далее. Все это Моше Рабейну записывает. Моисей все это записывает и записывает также все законы, которые у нас есть в Торе. Все те 613 заповедей, которые я сказал, он все это записал в книгу, которая называется «Пятикнижие Моисея». Конечно же, в Пятикнижии Моисея также приводится очень много разных историй и событий, которые произошли после дарования Торы. Бог появлялся Моше, появлялся Моисею после этого события и диктовал ему, как правильно это записать в Торе. То есть, например, у евреев известная история с разведчиками. Слышали когда-нибудь историю с разведчиками? Есть история разведчиков, как они пошли разведывать землю. 12 человек, вернулись они потом в пустыню и подняли бунт против Моисея. Это произошло, да, после дарования Торы, это произошло после Синайского откровения. Понятно, что изначально это в книге не могло быть написано перед тем, как это произошло. Всевышний после того, как это происходит, передает Моше, как это надо записать в книге. Другими словами, книга Тора подразумевает Пятикнижие Моисея. Пятикнижие Моисея, она покрывает историю человечества, не только историю человечества, а историю отношения человечества со Всевышним с момента творения, с момента создания этого мира и до смерти Моисея. Последние фразы в Пятикнижии – это по поводу смерти Моисея. А? Мы не знаем. Тора, как пятикнижие Моисея, является основной книгой еврейского народа. Это основа нашей веры, это основа нашего, наших заповедей, нашей религии, нашей традиции и так далее, и так далее. Тора – это самая основная, основная книга, это неправильная фраза. Основная книга еврейского народа. Да, вот эти вот пятикнижия Моисея. Мы читаем Тору, мы стараемся читать Тору каждый год. То есть с начала до конца у нас есть годовой цикл чтения Торы. Каждую субботу собираемся и читаем то, что называется недельная глава. Тора, она поделена на 52 главы, 53, извините, главы. И мы каждую неделю читаем по главе. И таким образом мы прочитываем за год всю Тору, всю все пятикнижия Моисея. А пятикнижие Моисея состоит из пяти книг, на то оно и есть. А первая книга, книга Берешит, рассказывает по поводу наших праотцов от творения до наших праотцов, до, да, нашего праотца Якова. Книга Шмот, Шмот рассказывает о выходе из Египта и начало скитания евреев по пустыне. Книга Ваикра, третья книга, она в основном обсуждает законы храма, законы духовной чистоты, законы праздников. В основном это книга законов. Там почти рассказов или рассказов каких-то событий нету. Это книга Ваикра, четвертая книга, это книга Бамидбар в пустыне. Это рассказывает про скитание евреев по пустыне и по поводу того, как они уже добираются до земли Израиля после этих 40 лет скитания по пустыне. И, наконец-то, последняя книга, это книга Дворим. Книга Дворим, она обсуждает повторение заповедей условно. Это все, что заново говорит Моисей, рассказывает то, что все произошло с евреями, дополняет к заповедям, объясняет заповеди и так далее. На этом заканчивается пятикнижие Моисея, на этом заканчивается то, что называется в иудаизме устная Тора. Извините, письменная Тора. На этом заканчивается письменная Тора. Когда мы говорим письменная Тора, мы подразумеваем пятикнижие Моисея. Это то, что было записано. Это то, что дал Бог человеку записать. После смерти Моисея есть еврейская история не останавливается, она продолжает идти, развиваться. Там очень много интересного, чего происходит. Дальше написано еще 19 книг. Это книги пророков и писания. Книги пророков и писания, они покрывают историю еврейского народа с момента входа еврейского народа в землю Израиля, да, завоевания земли Ханаанской и до момента построения второго храма. Второй храм был построен примерно 350 лет до нашей эры, а вошли еврейский народ в землю Израиля это 2448 лет до нашей эры. То есть примерно 2000 лет обсуждаются в этих книгах. Начинаются они с пророков, да, после Моисея был следующий лидер народа, следующий руководитель еврейского народа был Иешуа. Есть книга, которая называется Иешуа. У Иешуа было много разных учеников, которые называются судьи. Это все обсуждается в судьях. Потом у судей был один основной пророк, который установил царство в еврейском народе. Шмуэль. Шмуэль написал целых 4 книги. Это 2 книги Шмуэль и 2 книги царей. Там рассказывается про известных царей еврейского народа, да, Давид и Шломо. И так далее, и так далее. В этих книгах также много не просто истории, а очень много познавательной информации. Что значит? познавательная информация, то пророки, они и на то и есть пророки, не просто нам рассказывают, что было, да, как историю еврейского народа, это не только книга историй, да, или мифов, а пророки и писания в основном это книги наставления людей на правильный путь. То есть есть писание, то есть пятикнижие Моисея, есть то, что мы уже получили от Бога, то, что надо исполнять, мы все это знаем, мы все это исполняем, молодцы. Но иногда люди сходят с правильного пути, их немножко надо разбудить, немножко пробудить, немножко наставить на правильный путь и так далее. На это и есть пророки. То есть в пророках, особенно в более поздних пророках, Иеремия, Исаия, Иезекииль и так далее, там больше про диалог, который есть, происходит между человеком, между пророком и Всевышним. И как вот этот вот диалог дальше передается народу. Вот эти вот все суммарно 24 книг тоже считаются Торой, тоже называются Торой. Вы их услышите более именем Танах, это аббревиатура на иврите Тора, Невиим, Ктувим, Тора, пророки, писания. Но все-таки вот эти вот 24 книги, они в общем называются Торой, письменной Торой или просто Торой. Все, что входит в текст этих книг, является частью письменной Торы. Опять же, основа исполнения заповедей в иудаизме, основа как бы традиции в иудаизме, это все начинается с пятикнижия Моисея. Все пророки, которые идут после этого, все книги, которые идут после пятикнижия Моисея, они все даны для того, чтобы человек правильно исполнял то, что написано в пятикнижии Моисея. Это встречается много раз в пророках, что да, вы не соблюдали то, что вам велел Бог через своего, да, пророка Моисея. То есть, а говорится уже про 1000 лет после этого. То есть пророки в то время, они все время толковали условно или продвигали людям, народу, то, что написано в Писании, то, что написано в пятикнижии. В Торе приводятся все вот эти вот 613 заповедей, которые мы обсуждали до этого. То есть в пятикнижии Моисея приводятся вот эти вот 613 заповедей. И как тут уже был задан вопрос, например, есть заповедь «Соблюдай день субботний», да? «Храни день субботний», «Отдыхай в день субботний». Вот такая вот, на самом деле, закрытая фраза, которая не подразумевает ничего особенного. Ну, отдыхай, так отдыхай. Не работай. По поводу заповеди субботы, это еще спорный вопрос. То есть каждый может толковать сам по себе, что значит отдыхать. Но есть очень много заповедей в письменной Торе, в письменной форме, в том, что написано в книгах пятикнижия Моисея, которые для нас непонятны, которые для нас, как людей, не написаны прямым образом. Я вам приведу два примера. Слышали когда-нибудь про праздник Суккот? Есть у евреев такой праздник Шалашей. Есть у евреев такой праздник Шалашей, написано в Торе, что надо 7 дней сидеть в шалашах. Это заповедь в Торе, то есть это одна из 613 заповедей, она упоминается 3 раза в Торе. Она упоминается в Пятикнижии Моисея. Пятикнижие Моисея – это наш путеводитель по жизни. Он должен нам давать, да, наставление, что надо делать. Написано, что надо сидеть в шалашах 7 дней каждый год в 7-й месяц. Окей, а как должен выглядеть этот шалаш?
Чтобы дождь попадал внутрь.
А где это написано? В Торе такого не написано. Может, шалаш – это палатка? А если я построю шалаш из бетона? Ну, шалаш, но из бетона. Откуда вы это знаете? Это в Торе не написано, а? Окей, тогда, может быть, шалаш для меня это будет уйти в пустыню. Построить себе палатку в пустыне и буду сидеть там медитировать. А другой человек, для него шалаш это будет, я не знаю, уехать в сафари. То есть таким образом получится, если каждый будет трактовать шалаш по-своему, то это получится не Тора, а непонятно что. У меня дальше будет вопрос. Я плыву на корабле, на крузе, да? У меня, как это называется? Слава Богу. На яхте, условно, да? Я хочу соблюдать заповеди, я хочу соблюдать то, что написано в Пятикнижии Моисея. Надо ли мне построить шалаш? Условно, я живу на этой яхте. А? Ну, балкон – это часть дома, но вот на яхта – это не дом, яхта – это яхта. А условно, если я путешествую, да, в те времена, я путешествую, я планировал, а как-то не добрался до города, ехал на верблюде. Надо ли на верблюде строить шалаш, перемещать, а? На все эти, да, еще может быть сотни вопросов про каждую заповедь, которая Тора никакого ответа не дает. Что такое шалаш? Как он выглядит? Чем отличается шалаш от дома? В каких условиях надо строить шалаш, а нет? А? Откуда вы это знаете? Это ваше понятие шалаша? Что, и какие критерии есть у шалаша, которые в вашем понимании описывают шалаш? А если через 2000 лет шалаш будет называться дом, как мы будем понимать шалаш? Опять же, откуда вы это знаете? Я с вами согласен, вы 100% правы, это и есть шалаш. Но какие, откуда вы знаете вот эти вот критерии по поводу шалаша? В Торе они не написаны, в Пятикнижии Моисея они не написаны. Я вам приведу сейчас второй пример. Мы говорим уже, я привожу этот пример уже несколько раз. В Торе написано, не вари ягненка в молоке матери его. Да, дело в том, что вы когда-нибудь видели, как написан свиток Торы? А? Давайте про это поговорим тоже. Книга «Пятикнижие Моисея» по еврейской традиции пишется на пергаменте в форме свитка. Пишется на пергаменте в форме свитка от руки специальной письменностью, которую мы сегодня не используем в нашей повседневной жизни. Она используется только для писания священных текстов. Свиток Торы примерно... У нас тут вообще на самом деле есть несколько писцов. Свиток Торы пишется примерно 10 или 11 месяцев. Да, то есть уходит на написание одного свитка примерно 10 или 11 месяцев. Представляете, сколько листов пергамента нужно для одного свитка Пятикнижия? Мы читаем Тору именно из таких свитков. То есть из книги мы не читаем, из обычных книг мы не читаем. Мы читаем Тору каждую неделю, каждый шаббат. Мы читаем Тору именно из свитка Торы, который написан на пергаменте специальным образом от руки. Если посмотреть на этот свиток, то свиток написан сплошным текстом. Нету знаков препинания вообще. И есть особенность у иврита огласовки, которой в Торе нету. В свитке Торе огласовок нету. Написан сплошной текст, Без точек, без огласовок. Его каким-то образом надо читать. Я уже сказал, что есть такая заповедь: «Не вари ягненка в молоке матери его». Да, на иврите «Лойсе вашел гди бехалев имо». «Бехалав имо», извините. «Лойсе вашел гди бехалав имо» на иврите. Слово «молоко», да, на иврите, это «халав». На иврите буквы «хет», «ламед» и «бет». Опять же, в Торе огласовок нету. Есть очень похожее слово, которое читается теми же самыми буквами без огласовок. Хелев, жир. Можно было бы прочитать, да, в Торе, в письменной Торе, не вари ягненка в молоке матери его, но так как огласовок нету, я могу прочитать не вари ягненка в жире матери его. И тогда вообще, откуда мы, евреи, взяли, что нельзя есть молоко с мясом? Огласовок же нету. Тора написана сплошным таким текстом, просто столбиками такими. Где начинается предложение, где заканчивается предложение, такого ни всего нету.
Откуда мы знаем?
А откуда мы знаем, когда мы приняли Тору, откуда мы это знали? В иудаизме есть такое понятие, как устная Тора. Но здесь очень важно подчеркнуть, и очень много людей в этом, может быть, смущает или заблуждаются. Устная Тора — это не значит, что люди придумали устную Тору. Это не значит, что мудрецы добавили какие-то детали к тому, что написано в Торе. Мудрецы, евреи, судьи, раввины, там, не знаю, кто-либо. Это не так. Книга Пятикнижия Моисея была дана на горе Синай, была дана в течение этих 40 дней и в письменной форме, и в устной форме. Устная форма – это традиция написания, читания, да, и произношения этих слов. Просто для того, чтобы знать, как их читать и какой смысл имеют эти слова. Да, чтобы мы читали «Лойта вашел гди бе халав ему», не вари ягненка в молоке матери его, а не вари ягненка в жире матери его. Это первое. И второе, так как есть очень много заповедей, которые мы не знаем, как исполнять. Мы не знаем, как их правильно исполнять. Что значит «мы не знаем»? Мы можем предположить, что мы знаем, но как Всевышний требует полного, да, условно, подчинения, полного исполнения этих заповедей, он требует, чтобы мы правильно исполняли его волю, то требуется также, чтобы мы знали его волю. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Также требуется, чтобы мы знали его волю. А для знания его воли надо, чтобы он нам ее объяснил. И если он нам говорит, что надо сидеть в шалаше, он должен нам дать конкретные размеры, конкретные предписания, что является шалаш, что если у меня какие-то жизненные обстоятельства, при которых я должен соблюдать эти заповеди или нет. И это не только в заповеди по поводу шалашей, это в любой заповеди. В любой из 613 заповедей ни одна заповедь написана в Торе полным, раскрытым, понятным образом. Любая заповедь написана таким образом, что надо ее доучивать условно. Надо чтобы какой-то был вспомогательный комментарий. Это основа устной Торы. Устная Тора, она устная за счет того, что она идет вместе, нога в ногу с письменной. Есть текст, а есть то, что за буквой закона, за текстом. В тексте написано, надо сидеть в шалаше, а устная Тора нам рассказывает, что шалаш, он должен быть не ниже 10 кулаков, не выше 20 локтей, он должен быть хотя бы величиной с 4 метра квадратных, и так далее, и так далее, и так далее. Это все было дано Всевышним на горе Синай. Устная, вот что я имею в виду, что устная Тора была дана вместе с письменной. Она была дана Богом Моисею на горе Синай. Большинство понятий законов устной Торы были переданы Богом Моисею в условно-вспомогательной форме к самой письменной Торе. А? Я бы это не назвал комментарий. А?
Письменный конспект.
Да, письменный это конспект, а все остальное это... Большинство из этих, я бы не назвал это комментарий, я бы назвал это, я не знаю, расширение понятий или этих законов, можно найти для них источник в самой Торе. И на это есть мудрецы. Мудрецы говорят, мы получили устную Тору, окей, мы верим, что она от Бога, окей, но где это все на самом деле заложено?
Может, каким законом применимо, либо отношения? Отношения, ну, в плане просто, когда человек что-то пытается сделать, чтобы он обратился, ну, к самому себе или там каким-то законам Торы, чтобы более-менее понимать и адаптировать ситуацию под то, ну, точнее...
Так оно и есть, да. И мудрецы поэтому стараются, вначале старались, да, сразу после дарования, после дарования Торы, сразу после того, что произошло вот это вот пятикнижие, комментарий Торы состоял в том, что люди пытались выучить из слов Торы те законы, которые они получили от Всевышнего. Когда написано в Торе, что надо сидеть в шалаше, мудрецы говорят, окей, Тора нам, Всевышний нам сказал, что шалаш это не постоянное жилье. Да, но с другой стороны, там надо жить. Окей, что значит жить? Давайте пойдем и проверим, что значит жить. В Торе написано, что надо жить. Жить это, наверное, есть, спать, да, пить. То есть значит, что в шалаше надо делать вот эти вот действия. С другой стороны, это шалаш. Это временное как называется, сооружение. Временное сооружение, значит, оно не может быть из бетона. Условно, да? С другой стороны, там надо жить, да? Значит, оно должно быть достаточно крепким, чтобы там не улетело, не упало и так далее. Да, и на самом деле в каждой заповеди идет вот этот вот процесс. Как бы написано в Торе какие-то фразы, мы знаем вспомогательно, что есть огромное количество законов, которые мы получили от Бога, давайте в эти слова как-то пытаться впихивать вот эти вот смыслы, да, что надо делать. Поэтому много раз, когда мы говорим, что есть заповедь истории, но мудрецы объясняют, да, что-то, не подразумевается, что мудрецы полностью придумали вот эту вот заповедь, полностью придумали ее предназначение. Одной из основных идей иудаизма, одной из основных вер в иудаизме заключается в том, что вместе с письменной Торой есть также и устная, дана Богом. Должность мудрецов или занятие мудрецов заключается в том, чтобы как-то было более понятно, как это совести вместе. Это первый этап устной Торы. Моисей передал эту устную Тору людям. Люди ее учили, зубрили, передавали детям. Так из поколения в поколение. В каждом поколении был Верховный суд, который обсуждал эти вопросы. Да, то есть если меняется ситуация, если меняется жизнь, меняется мир, задается новый вопрос, возникает новый вопрос, да, как, например, надо ли строить шалаш на яхте или нет? Я уверен, что 2000 лет назад такой вопрос не возникал. Или сегодня надо, если у меня там, не знаю...
Можно просто яхту называть шалаш.
Пикап можно. Я не знаю, там грузовик, надо на нем строить шалаш или нет и так далее. Эти все вопросы возникают со временем. И когда возникают эти вопросы, задача мудрецов, задача как это правильно назвать, носителей устной Торы, попытаться из письменной Торы, из слов. Из слов самого Пятикнижия, из той традиции, которую они получают от их учителей, которые они получили от их учителей, доходя до самого Моисея, пытаться выучить, пытаться дойти до закона, до правильного применения заповеди. Потому что, опять же, как мы обсуждали в прошлый раз, да, что заповедь, она, это идея того, что надо как-то себя вести, надо что-то делать. Если была бы теория, то нам без разницы, какое применение это имеет. А когда речь идет о исполнении, когда речь идет о том, что надо что-то делать, то у этого дела надо, чтобы были какие-то, правильно, параметры, какие-то критерии, когда я исполнил что-то, а когда не исполнил. Это второй этап устной Торы. Третий этап устной Торы. Это новые постановления мудрецов. Новые постановления мудрецов. И на самом деле их, с одной стороны, их много, но по сравнению с законами Торы их мало. Например, постановление мудрецов соблюдать праздник Хануку. Да, все знаете, что есть такой еврейский праздник Ханука, зажигают свечи 8 дней подряд. Это праздник от мудрецов. В Торе, то есть в Пятикнижии Моисея такого праздника нету. Да, в Пятикнижии Моисея он еще не был, просто физически не произошел. Мы празднуем этот праздник в честь победы малочисленного еврейского народа над греками. Да, примерно 200 лет до нашей эры. И в честь этого мудрецы постановили, что 8 дней будем зажигать свечи. И есть много пончики. Пончиков, извините. Да, много пончиков будет есть. Это постановление мудрецов. То есть мудрецы пришли и сказали, в честь этого события, в честь этого чуда, которое произошло, мы хотим отпраздновать. Знаете, еврейский анекдот. Каждый еврейский праздник заключается в следующем. Нас хотели убить, мы помолили Всевышнему, Всевышний нас спас, давайте будем кушать.
А он передвижной этот праздник?
Нет, он не передвижной. Он всегда в те же самые даты. Это постановление мудрецов. Есть еще пару таких постановлений мудрецов, которые полностью являются условно новшествами. Да? Совсем новые праздники. Праздник Ханука, праздник Пурим, благословение на еду, омывание рук. Это постановление мудрецов. То есть мудрецы полностью придумали новые... Даже, я не хочу это называть заповедями, но это называется заповеди. Нет, они не могут быть необязательными, потому что Всевышний Бог... В Торе пишет, что условно все, что говорят мудрецы, если они это делают, да, по правилам Торы, если они это постановляют по правилам Торы, имеет условный статус заповеди Торы. Как они могут добавить? Да. Тут важно несколько деталей. Во-первых, они не говорят, что это наравне с заповедями Торы. Они говорят, что это заповеди мудрецов. Да? И, конечно же, есть у этих заповедей какой-то смысл и причина и так далее. Это заповеди людей. Но с практической точки зрения, то есть с точки зрения обязанности исполнения или с точки зрения... С точки зрения статуса по Галахе, они имеют тот же самый статус. Исполнять обязаны все. Да? Как-то так. Это разные вещи. Не будем сейчас уходить в это. Это разные вещи. Мудрецы также сделали так. Есть заповеди из Торы, которые евреи исполняют, которые евреи, слава Богу, соблюдают. Да, все, все в этом деле хорошо. Но для того, чтобы как это правильно объяснить, добавить ограду к тому, чтобы, не дай Бог, не произошло в будущем, да, что придет к тому, что люди будут нарушать законы Торы, мудрецы добавили к запретам самой Торы. Например, написано в Торе: не вари ягненка в молоке матери его. Окей. Это фраза, которая написана в Торе. Это фраза в Пятикнижии Моисея. Говорит нам устная Тора, говорит нам вот этот вот условно комментарий, который Моисей получил на горе Синай, что не подразумевается только ягненок и только в молоке его матери, но и любое животное, которое варится в любом молоке. Да? Запрещено его употреблять в пищу. И под этим подразумевается заповедь, да, не есть молоко вместе с мясом. Говорят мудрецы, этого недостаточно. У людей сегодня ассоциируется мясо, также и мясо птицы. Да, когда мы говорим мясо, мы имеем в виду также и курицу, и индейку, да, и гуся, и так далее. Несмотря на то, что в Торе запрета на варить или есть курицу с молоком нету, мудрецы добавили дополнительную ограду к этой заповеди. Условно оградить людей от нарушения и добавили еще дополнительный запрет о птице. Да, а птицы в молоке. Не, молоко подразумевается только животного, животного, да. Да. Молоко — это любой молочный продукт. Любой. Сыр, масло, творог, сметана, любой молочный продукт подразумевается под молоком. Нет. Нет. Рыба не... Видите, вы задали этот вопрос. Наверное, нет, считается, поэтому... Нет, рыба не считается мясом. Поэтому, да, например, можно есть рыбу с молоком.
Сливочный соус.
Сливочный соус с сыром, я не знаю, любым способом, как хотите, так и ешьте. Я...
Блюдо или вообще как-то вот за один прием пищи?
Молоко и мясо за один прием пищи. Мы разделяем полностью между... А?
И даже за два, если они близко друг к другу, правильно?
Да, даже если они друг к другу. Нет, нельзя. Получается, что мудрецы, да, добавили к устной Торе не только объяснение условно заповеди, не только объяснение практического исполнения заповеди, но и добавили еще пару вещей. Во-первых, совсем новые постановления, которые так и называются заповеди мудрецов или постановления мудрецов, и некоторые ограды к заповедям. То есть мудрецы решили, что так как это приведет в конце концов к нарушению заповеди, лучше это тоже запретить. Да, так назад. А? Обезопасить народ, да, обезопасить народ от нарушения, не дай бог, нарушения законов. Этот процесс устной Торы, то есть добавление условно мудрецов, происходил до условно начала второго храма. Опять же, второй храм был построен 350 лет до нашей эры. В тот момент, с возвращением еврейского народа из изгнания, вы будете об этом говорить еще через пару занятий, а через пару недель. При возвращении евреев из изгнания, первого изгнания, вавилонского изгнания, когда собрались все евреи обратно в Иерусалиме, то более-менее новые постановления больше не делались, не постановлялись. Еврейский народ собрался обратно на родине, начинается очень длинный процесс кодификации устной Торы. Очень-очень длинный процесс. Процесс заключается в следующем, что если до этого шли обсуждения, если до этого были вот эти вот суды, которые могли, вот эти вот раввины, или условно, вот эти вот мудрецы и пророки, которые могли добавить или что-то запретить, то с этого момента начинается толкование уже самих мудрецов. Когда они запретили, да, что-то конкретное, надо понять, что они имели в виду. Да, как это применяемо в нашей повседневной жизни, что делать в такой ситуации или в такой. Другими словами, более-менее заканчивается процесс изучения, не то что изучения, а дополнения устной Торы на этом этапе. И начинается кодификация. Во время второго храма вот эта вот традиция, она передается в каждом поколении от двух мудрецов к двум мудрецам. В каждом поколении есть два основных мудреца Торы, два основных мудреца еврейского народа, которые передают эту традицию устной Торы от поколения в поколение. На каждом поколении оно передается к следующему поколению со всеми комментариями, со всеми толкованиями, со всеми новыми постановлениями и со всеми объяснениями и применениями этих заповедей, этих законов к повседневной жизни. Во время второго храма начинает развиваться устная Тора в другом, немножко в другом направлении. Направление того, чтобы как эту устную Тору условно, какие у нее правила? Где общие понятия? Как решаются вопросы истории? Как можно задаться вопросом и потом поискать ответ в Торе? Я имею в виду галахический вопрос, да? Как исполнять заповеди. И вот это вот обсуждение происходило в течение нескольких сотен лет, пока не был разрушен второй храм. На момент, когда был разрушен второй храм, еврейский народ был разбросан в буквальном смысле этого слова по всему миру. Даже если не сразу, то в течение 100 лет, то еврейский народ оказался буквально во всех уголках мира. Даже в России со времен разрушения второго храма. Да, в Крыму евреи появились. А? Это примерно с первый и второй век нашей эры. И понятно, что когда евреи, весь народ разбросан по всему миру, то есть кучками, да, в любой стране находится маленькая группа, и нету обмена информацией, нету обмена знаний. Вот если живут все в одной стране, и есть один авторитет, или два авторитета, или есть какой-то высший орган, который решает все вопросы, то это все достаточно легко. Как бы все могут знать законы, все могут знать как бы новые постановления. А когда речь идет о знании, когда речь идет о том, что весь еврейский народ находится везде, то надо что-то принимать. Надо предпринимать, что надо что-то делать. Потому что если я живу очень-очень далеко, и я отправлю вопрос какому-нибудь большому раввину, пока этот вопрос до него доедет, может, раввина уже не станет. Поэтому был такой величайший еврей, звали его Раби Юда Анаси. Раби Юда Анаси – составитель Мишны. Мишна – это полный свод устной Торы. Другими словами, все комментарии, все объяснения, все законы, все новые постановления, все, что передавалось устной Торе от Моисея и до Раби Иуда Анаси, записано в Мишне. Записано в Мишне очень коротким, понятным и ясным образом, чтобы не было слишком много вопросов, чтобы можно было открыть и узнать, что делать. Из этого состоит Мишна. Мишна состоит из шести разделов. Мишна состоит из 6 разделов и всего из 60 трактатов. И более-менее Мишна, она охватывает, более-менее она охватывает полностью всю устную Тору. Все законы, все правила, все заповеди и так далее. Это на самом деле первая часть Талмуда. Первая часть Талмуда является Мишна. После окончания написания Мишны, изучение в еврейском народе или учение Торы не вымерло полностью, да? Не просто у нас есть, появилась книжка на полке, можно теперь ее не учить. Тебе надо наоборот. У нас есть новая книжка, надо ее выучить, надо найти в ней ошибки, надо найти в ней споры, надо найти в ней объяснение к тому, что в ней написано, как бы, что это все значит на самом деле. Да, и вот эти вот дискуссии и объяснения Мишны, это то, что и называется Талмуд. Вторая часть Талмуда, Гмара, была написана в протяжении нескольких поколений. Сразу после окончания записывания условно первой части устной Торы, то начинается Гмара, начинается дискуссия, начинается объяснение, толкование всего, что здесь написано. Приводятся рассказы, что происходило, когда мы это учили. Разные рассказы, интересные рассказы. Рассказывается разные толкования к стихам из самой Торы, из письменной Торы, которые, может быть, не имеют прямого отношения к тому, что обсуждают, но как вспомогательный материал, это все приводится в Талмуде. Это Талмуд записывался в двух местах. Есть Талмуд Иерусалимский, он не был написан в Иерусалиме, он был записан в Тверии, это на севере Израиля. И он был записан в третьем веке нашей эры, был закончен в третьем веке нашей эры. Вавилонский Талмуд, называется он Вавилонский, потому что он был написан в Вавилоне, записан примерно, окончен примерно в начале V века. И идея Талмуда, идея Гемары заключается в том, что там приводятся все вот эти вот дискуссии, как есть, как обсуждались, так они и записаны. Конечно, там, наверное, была какая-то редакция, то, что совсем не имеет отношения к учебе или к объяснению устной Торы, не записано. Но Гемара не написана как книга законов, как книга, как бы как свод законов, а записана как толкование и дискуссия к тому, что уже приводится в Мишне. Получается, есть Мишна, есть свод законов, есть в кратком изложении, что надо делать, в кратком изложении все заповеди, все законы этих заповедей, а дальше идет, а почему это так, а почему так написано, откуда мы видим это в Торе, а что делать в других случаях, а был на самом деле раввин, который говорил, что надо делать по-другому, и так далее, и так далее. Вавилонский Талмуд – это огромная книга, состоит из 2500 страниц, а страница, я имею в виду, да, полный лист сплошного текста. И на этом, на окончании Талмуда, на самом деле заканчивается вот этот вот период устной Торы. Талмуд условно обязывает любого соблюдающего религиозного еврея в исполнении того, что там написано. Все законы, все заповеди, все толкования заповедей, они все базируются в наши дни, да, с момента окончания Талмуда, они все базируются на Талмуде. Все, что после этого, законом назвать нельзя, это будет уже обычай, это будет не закон. Закон заканчивается на Талмуде. Для того, чтобы раввин мог правильно постановить, да, закон, ответит на вопрос, ему надо учить Талмуд. Если не полностью, то хотя бы те части, которые имеют практическое применение. Для того, чтобы правильно ответить на вопрос, для того, чтобы знать, например, законы кашута, или, например, знать законы шаббата, или полностью знать законы там, праздников, для этого раввин изучает Талмуд, чтобы знать основы вот этих вот законов с точки зрения устной Торы. И просто еврей тоже может, конечно. Тора, она и на то дана, что ее учат. Кроме того, что это заповедь, но еврей без изучения Торы, это как-то грустно. И Талмуд к Торе тоже к ней относится. На самом деле, когда мы говорим о изучении Торы, мы не подразумеваем только письменную Тору, мы подразумеваем также и, конечно, устную Тору. И когда мы говорим в этом контексте, когда мы говорим устная Тора, мы подразумеваем тоже несколько дополнительных книг. Что я имею в виду? После того, как закончился составление Талмуда, процесс изучения Талмуда продолжается. Да? Процесс изучения Торы тоже продолжается. Написаны новые комментарии. Все время, да, выпускаются какие-то новые комментарии. На Талмуд все время выпускаются новые комментарии. Объяснение, как этот закон, да, применим в наше время. Или как исполнять заповедь в наше время. Опять же, вернемся к тому же, да, к той же самой суке, к тому же самому шалашу. Да, этот вопрос по поводу надо ли строить суку на яхте или на машине, приводится каким-то косвенным образом в Талмуде. В Талмуде задается вопрос, что если человек построил суку на тележке. Да? И там идет обсуждение о законности и кошерности такого шалаша. Из этого можно, да, сделать выводы по поводу наших дней. Да? Конечно же, это не просто все записано, это надо все обсуждать, это надо все учить. Это, конечно, будет много мнений по этому поводу. Нету единого мнения. Никогда у евреев нету единого мнения. Мы все обсуждаем, что такое шалаш. А?
Все в процессе.
Все в процессе. Я вам приведу пример. Давайте по поводу шалаша. В последнее время брезент стал широкодоступным материалом. Можно строить шалаш из брезента? А? Нет? Видите, вот у нас уже дискуссия по Талмуду. Вот такой вот вопрос, это вопрос критерия, что такое шалаш. Этот критерий занесен в Талмуде, да? И теперь можно обсуждать. Да, и на самом деле на этом это не заканчивается. Мы говорим про вопросы соблюдения всех заповедей, мы говорим про вопросы отношений между людьми. Да, тут в Торе есть заповеди, если я причинил вред кому-то, да, ущерб какой-то причинил кому-то. Да, кто виноват, как я ему должен это оплачивать, как мы измеряем этот ущерб. Да, в наши дни это очень актуально. У нас нету. Нет, потому что у нас Тора — это не канонический, как это называется, это не канон. Мы же говорили вначале, что Тора — это Аллаха, это путь жизни, это все. И когда речь идет о всей жизни, о не только о как себя вести в синагоге, а как себя вести и дома, и с друзьями, и с партнерами по бизнесу и так далее, когда идет речь о любом аспекте человеческой жизни, то это все время обсуждается. Нету одного центрального сегодня, нету такого одного центрального авторитета, который может сказать: послушайте, так оно и есть, и все. Это идет дискуссия, идет обсуждение. Можно полагаться на одно мнение, можно иногда полагаться и на другое мнение в разных вопросах. Конечно же, есть сегодня такие авторитеты, раввинские авторитеты, которые развивали, да, до наших дней, условно развили Аллаху, развили устную Тору, что считаются в религиозном мире, они считаются высшими авторитетами, но даже они не общеприняты. Всегда будет кто-то будет либо более строгий, либо более условно либеральный, или человек будет авторитетом в одном В одной сфере, а в другой сфере он сам скажет, я не могу ответить на этот вопрос. Это нужно адекватного авторитета в другом.
Для кого слушать? Самого себя.
Кого слушать? Бога слышать, а? На это и есть свобода выбора. Есть про это, на этот повод есть анекдот. Еврей оказался на необитаемом острове. 20 лет там прожил, да, построил там все что угодно. Через 20 лет его, приехали его спасать. И он показывает свое хозяйство, он показывает, что он построил. Экскурсия по острову. Экскурсия по острову, здесь я построил там дом, здесь построил огород, здесь у меня синагога, здесь еще одна синагога. Спрашивает, зачем тебе две синагоги? А здесь я молюсь, а здесь не ногой. А здесь не ногой. Это еврейская примета. Мы все время спорим. Мы все время пытаемся добиться до истины. Это часть нашей традиции. И поэтому вот это вот изучение, оно, да, если говорить о еврейской учености, то оно все время продолжается. Все время продолжается, потому что каждый еврей хочет учить Тору, что в ней написано, какие у нее есть комментарии. Может быть, он сам докопается до какого-то нового понятия в Торе. И потом, когда речь идет о Талмуде, когда идет речь о устной Торе, то, во-первых, вопрос логики и порядка вещей, которые там есть, это просто изумительно. Да? Сегодня утром я проводил урок по вопросу ущерба. Это у нас была такая живая дискуссия, я две строчки не мог прочитать. Что, у каждого есть свое мнение, каждый может объяснить по-своему, каждый должен понимать по своей логике, что тут написано, какой тут закон. И самое главное, все это применимо в нашей жизни. И так все применимо в нашей жизни, это надо понять, как это применимо в нашей жизни. Как вот эти вот законы, которые были написаны 2000 лет назад, которые были написаны понятиями 2000-й давности, какие они имеют применение в нашей жизни. Да, нельзя, условно, в субботу нельзя варить. А что это сегодня значит? Если я поставлю еду в микроволновку, там, и так далее, и так далее. И по поводу... Да, включение электричества. Давайте дадим пару минут на вопросы.
Скажите, пожалуйста, а вот Каролина, когда они учатся, у них там гератония, положение тоже существует, чтобы они стали раввинами?
Да. Да.
Это тоже старшие раввины?
Это происходит следующим образом. Любой авторитетный раввин, который достаточно широко признается, он может дальше передавать следующим молодым раввинам, условно. Нету порядка, нету какого-то иерархии. Это не регулируется каким-то собором или каким-то каноном. Это выучил, сдал экзамен и передается дальше. А? Существует, но, во-первых, это современное понятие. То есть 200 лет назад такого не было. И это существует только потому, что немножко изменился современный мир. Потому что вопросы религиозности немножко регулируются государством. Отношение между людьми и государством должно как-то представляться каким-то одним конкретным человеком. Поэтому есть такое понятие, как главный раввин. Даже в Израиле есть такое понятие главный раввин, потому что Израиль условно еврейское государство. Там есть какие-то государственные вопросы, должны быть подчинены еврейскому закону. Но это не значит, что весь еврейский народ, который живет во всем мире, теперь слушается только одного главного раввина в Израиле.
Но из этого происходит, что законы страны Израиля самые приближенные к...
Нет. Это так, факт. Страна Израиль, государство Израиля, оно не религиозное государство. Нет, оно не религиозное. Есть некоторые аспекты государства, которые подчинены раввинату. Но само по себе законы там не принимаются на основе Торы. Я не знаю, если это жалко или нет, но это факт.
По вашему мнению, какие кардинальные различия между иудаизмом и христианством?
Это обсуждали на прошлой неделе, наверное. Нет? Я в христианстве очень мало разбираюсь. Поэтому мне очень сложно ответить на этот вопрос. У нас есть посты, да. У нас есть посты.
Когда, если Бог завещал иудеям жить по его по заповедям, а иудеи до сих пор не знают, что это такое, тогда мы, значит, Машиах никогда не придет, как?
Мы знаем. Почему? Конечно же, мы знаем.
Мы спорим.
Мы спорим не по исполнению, а мы спорим в толковании. Во исполнении все согласны, что надо соблюдать шаббат, что надо есть кошерно. Не, в этом никто не спорит. Машиах придет, с Божьей помощью. Надо творить добро, делать хорошие дела, соблюдать заповеди. Спасибо всем большое.